Работа шестая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 552. Какое же может быть лучшее средство, предупреждающее стремление к самоубийству, как не отречение от собственных страстей, гордости, гнева, прелюбодеяния, зависти, жадности, честолюбия и тому подобное? Как непокорное, терпеливое, сыновнее упование при всевозможных страданиях на воле Всеблагого, Всеведущего и Всемогущего Отца? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Если о чем попросите от Отца во имя Мое, то сделаю. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Церковное правило о самоубийстве. Аще кто, будучи вне себя, подымет на себя руки или повержет себя с высоты, за такового должно ли быть и приношение, бескровная жертва, или нет? О таковом священнослужитель должен рассудить и, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие, ибо часто близкие к пострадавшему от самого себя желают достигнуть и, да будет приношение и молитва за него, не правдует и глаголит, яко был вне себя. Может же быть, яко соделал сие от обиды человеческие, или по иному какому случаю от малодушия, и о таковом не подобает быть и приношение, ибо есть самоубийца. Посему священнослужитель непременно должен со всяким тщанием испытывать, да не подпадет осуждению. Тимофея Александрийского, правило 14. Чудесное спасение от самоубийства. У московского купца Адриана Налетова был приказчик Василий Дурдиневский. Оба они давно скончались. Налетов торговал бумажной пряжей, посылая ее на вазах по деревням и продавая на базарах. Этой торговлей заведовал Дурдиневский. В 20-х годах нынешнего столетия эта торговля была в большой силе. Переезжая с вазами из одного селения в другое, Дурдиневский по множеству покупателей, занятые отпуском товара и расчетами, не мог на месте продажи проверять ни вырученных денег, ни количество проданного товара. Он делал это по вечерам, когда останавливался на постоялых дворах для ночлега. В одно время ночью, проверяя вырученные деньги и наличный товар, он не досчитался 10 пудов пряжи на сумму по тогдашним ценам около 1300 рублей ассигнациями. Это чрезвычайно его встревожило. В это время ему нужно было возвратиться к своему хозяину в Шую, где он жил. Как человек весьма честный, совестливый и больше всего опасавшийся подозрения от своего хозяина в обмане или в краже, он не знал, что делать, чем больше он думал, куда девалась пряжа и как он объяснит хозяину свою потерю. Тем больше он смущался и находил свое положение безвыходным. В отчаянии он решился лишить себя жизни, утопиться ночью в реке, которая была на пути в Шую из той деревни, где он остановился. Поднявшись рано с постоялого двора, в том же смятении духа, не доезжая еще до реки, он от изнеможения уснул в телеге. Во сне он видит старца, который говорит ему: «Что это ты хочешь делать? Ты забыл, что бумагу отпустил такому-то?» После этого он тотчас проснулся и вспомнил имя своего покупателя, которому действительно отпустил в долг 10 пудов пряжи, по его мнению, пропавшей. Пришедший в себя и осмотревшись, он заметил, что реку, в которой он хотел утопиться, он уже проехал, и лошадь его сама собой остановилась против ворот, Никола Шахминского монастыря. Он увидел в монастырских воротах икону святого Николая Чудотворца и вразумление, полученное им во сне, не мог приписать никому другому, кроме святителя Николая. С тех пор до конца жизни он с особенным благоговением чтил святого Николая и ежедневно накануне праздников и в честь его приглашал в свой дом священника для совершения всеночной и молебна святителю. Этот рассказ сообщен одним из почтенных московских купцов, который лично знал Дурденевского и неоднократно слышал от него самого все подробности описанного события. Жизнь дороже богатства. Иногда люди лишают себя жизни из-за потери богатства. Пусть они помнят, что великое безумие из-за суетного и тленного богатства, этого праха земного, лишать себя не только этой временной жизни, но и будущей, бесконечной. Приведем здесь рассказ, наглядно объясняющий, что жизнь дороже богатства. Некоторый богатый каменосесец отправился вместе с детьми своими торговать в чужую сторону. Все, что ни было у него лучшего и ценного, он взял с собой, перенес на корабль и с молитвой отправился в путь. По особенному Божьему усмотрению, он полюбил на корабле одного мальчика, который прислуживал ему, и зато питался от стола его. Мальчик не был неблагодарен доброму своему покровителю. Однажды он услышал, что матросы корабля перешептываются между собою. Вслушиваясь внимательнее, он узнает, что они сговариваются богатого каменотеса, которому он прислуживал, бросить в море и овладеть его имуществом. С грустью и скорбью он пришел для своей обыкновенной услуги к столу богатого. «Что ты сегодня так грустен, мальчик?» — спросил его богач. Мальчик молчал. «Скажи мне откровенно», — снова спросил его богач, — «что сделалось с тобою?» Тогда, заливаясь слезами, благодарный мальчик рассказал ему все, что слышал от матросов. «Ты верно знаешь это?» — спросил богач. «Да», — отвечал мальчик, — «они твердо решились на это». Призвав своих детей, богатый повелел им без отговорок делать все, что он не скажет. Вынув ящики, он начал в присутствии всех выкладывать из них драгоценные камни и все лучшее. Затем, обратясь ко всем, сказал: «В этом ли жизнь? И за это ли я нахожусь в опасности быть брошенным в море? За это ли я сейчас умираю и ничего не уношу с собой из этой жизни? Дети, бросьте все в море!» Дети его немедленно исполнили приказание отца, тотчас взяли все и бросили в море. Матросы остолбенели от ужаса и оставили свое злое намерение. Богатый же погибели свое богатство, спас свою жизнь. Заботиться о своем здоровье и прибегать в случае болезни к врачебной помощи не грех. «По елику всем возмущаемое тело наше, — пишет святой Василий Великий, — подвержено многоразличным повреждениям и совне приключающимся, и зарождаемым внутри принятой пищей, излишествами и недостатками ее. То распоряжающийся всей нашей жизнью Бог дозволил нам врачебное искусство, которое в образец душевного врачевания имеет целью избавлять от излишнего и восполнять недостаточное. Ибо не сами собою прозябли травы, состоящие в свойстве с каждой из немощей, но, очевидно, по воле создавшего произведены с целью служить к нашей пользе. Поэтому свойства, заключающиеся в корнях, в цветах, в листьях, в плодах и в соках, и что в металлах и в море открыто годного к пользованию плоти, все это подобно изобретению, принимаемого в пищу и питье. Скотское было бы немыслимо ожидать себе здоровья единственно от руки врача. Но и то будет упорством, если во всяком случае избегать пользования врачебным искусством. Напротив того, приемля дары от Бога который с благостью и премудростью устрояет жизнь нашу. Будем просить у него сперва познания тех причин, по которым поражает он нас, а потом избавление от скорбей. И дарованную нам благодать исцеления примем с благодарностью. Преподобный Македоний и Никифор, сделавшись болен, дозволил себе несколько умерить свое воздержание, и в оправдании свое рассуждал так перед одной благочестивой женою, отказывавшейся принимать врачебные средства: «Если я умру, я должен буду отдать праведному судью ответ за свою смерть, как человек, который избежал подвигов и уклонился от трудов служения, как человек, которому можно было малой пищей предупредить смерть и остаться в живых, чтобы трудиться и собирать от трудов богатство, но который предпочел голодную смерть любомудрственной жизни». Устрашенный этим, желая успокоить укоризны совести, я и приказал принести хлеба, и когда его принесли, употребил. И тебя прошу, чтобы ты мне боли уже не доставляла из меня, но хлеб. Опровержение без предрассудков, по которым не хотят лечиться у врачей. Есть люди, которые в оправдании отвращения своего от врачей и их искус говорят: «Врачи не спасут, когда не спасет Бог». Правда, без Божьей помощи не действительно пособие самых опытных врачей. Но из этого следует не то, что не нужно и грешно прибегать во время болезни к врачам-то, а то, что болящий должен прибегать не к одним врачам, а вместе и первее всего Господу Богу. Поэтому и Сирах, давая советы болящему, говорит ему: «В болезни твоей не презирай, но молись о Господу, и тот тебя исцелит. Отступи от прегрешений, направь руки твои, и от всякого греха очисти сердце твое». Потом Сирах продолжает: «Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не отступит от тебя, ибо иной раз и в их руках бывает успех». Иные потому почитают грехов обращаться к врачам и исполнять их предписания, что руководствуются в своих суждениях об этом слепой верой в судьбу. Кому суждено от Бога в известное время умереть, говорят они, тот умрет при всех пособиях врачебного искусства и при соблюдении всех правил осторожности. А кому выздороветь, тому нечего бояться смерти, хотя бы он совсем не лечился. Но такие понятия о судьбе не согласны с христианским учением, которое требует, чтобы мы в нуждах наших обращались к Богу с молитвой о помощи и трудились. В частности, требует, чтобы мы в болезнях искали исцеление, также в молитвах и таинстве и левого освящения, и левого помазания. И в лице апостола Павла, заботившегося о здоровье ученика своего Тимофея, указывает образец для нашего подражания. 1 Тимофея 5:25. К чему же все подобные внушения Слова Божия, если признать справедливым мнение, будто Бог определяет нашу судьбу, совершенно не обращая внимания на наше поведение, совершенно не требуя от нас собственных наших усилий в деле устроения нашей участи? Те, которые почитают грехом лечиться, как по слепой вере в судьбу или безусловное предопределение Божие о своей судьбе, так и по другим каким-либо причинам, находятся в опасности впасть вместо этого мнимого греха в грех действительный, самый тяжкий. Своей беспечностью о восстановлении здоровья они могут ускорить свою смерть, а через то сделаться виновниками в грехе самоубийства, о чем страшно и подумать. Пусть такие люди припомнят следующие слова святого отца церкви Григория Богослова. «Если я решусь истомить свое тело, — говорит святой Григорий Богослов, — то некого мне будет употребить сотрудники в добрых делах. «А я знаю, для чего я приведен в бытие, знаю, что мне должно восходить к Богу посредством дел». Итак, мы обязаны заботиться о теле, этом сроднике и сослужителе души, ибо хотя я и виню его как врага за то, что терплю от него, но я же и люблю его как друга, ради того, кто соединил меня с ним. Некоторые во время болезни отказываются от лечения, между прочим, потому что врачи предписывают им употребление скоромной пищи в постные дни. Они решаются лучше остаться больными и лишиться жизни, чем нарушить пост, оскоромиться. Благоразумно ли это? Уместна ли подобная ревность? Пост установлен Святой Церковью для того, чтобы обуздать страсти человека, но он не должен простираться до изнурения сил. Больной изнурен, обессилен. Врач находит нужным дать ему пищу более питательную и здоровую. Он может последовать его совету без всякого сомнения и смущения. Святая Церковь требует строгого соблюдения постов от людей здоровых, а больным и слабым всегда оказывает снисхождение. Так апостольское 69-е правило говорит: «Аще, кто епископ или пресвитер, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу перед Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен, аще же мирянин да будет отлучен». Здесь предписан строгий пост всем верующим, но сделано исключение для немощных и болящих. Такое же правило дает и святой Тимофей Александрийский. Больному, говорит он, по причине изнеможения его, может быть разрешено употребление пищи и питья, смотря по телу, что он может понести, даже великую четыредесятницу перед наступлением Пасхи. Также разрешается и женам, находящимся в это время в болезнях рождения, правило шестое. Особенно ясно говорит об употреблении пищи святой Василий Великий: «По достоинству для нас всякая пища равна». А в рассуждении пользы мы различаем во всякой пище вредное от здравого и полезное. «Едущий что-либо по нужде не делает беззакония». Правило 86. Все эти правила внесены в канон церковный, как положительное узаконение церкви. Таким образом, совесть больного, вкушающая в постные дни скоромную пищу, должна быть вполне спокойна. Разрешение на вино и елей только. Он не делает беззакония, если вкушает по нужде, по совету врача для восстановления здоровья. Итак, здоровье нужно беречь, как драгоценный дар Божий. В случае же болезни, после прилежной молитвы Богу, дозволительно найти искусного врача и с молитвой к Создателю, подающему врачевание, пользоваться врачебными пособиями. Некоторые отказываются от врачебной помощи на том основании, будто святые не одобряли лечить болезни и не лечились сами. Неосновательность этого предрассудка нетрудно обнаружить. Святые сами подавали врачебную помощь всем, многие из них прибегали ко врачам или домашним врачебным средствам. Так святой Самсон, страноприимец, был вместе и врач. Он же, как сказано в житии его, «от врачевского художества своего подававший исцеление» 27 июня. Преподобные Кир и Иоанн, святые Косьма и Дамиян были также врачами. Даже святой евангелист Лука был врач. Феофилакт устроял и больницы. Март 8. Святые также прибегали и к врачам. Так в житии преподобного Зосимы Финикийского пишется, что когда у одного знаменитого мужа именем Арксилая ненарочито жена ранила себе спицы ока, то святой епископ Иоанн Хазевит поспешно пришел в дом того патриция и, увидев жену его люто страждущую от недуга, повелел тотчас врачу, тут бывшему, лечить больную врачеваниями. Святые не считали грехом пользоваться и домашними лечениями. Так в житии святого Афанасия Афонского сообщается, что когда он с учеником своим Антонием, возвращался в Святую Гору Афонскую, то от трудного и продолжительного пути у Антония до того заболели ноги, что на них появился отек и сильные воспаления, и он не мог даже продолжать пути. Преподобный Афанасий, взявший горсть травы, по которой они шли, растер ее в руке своей и, обложив листьями древесными, обвязав больные места святого Антония платком, и облегчилась болезнь Антония. В житии преподобного Евпраксии девицы также пишется, что когда она рассекла себе вместо дерева собственную свою ногу, игуменья того монастыря, в котором жила святая Евпраксия, приводила ее в чувство, возливая холодную воду на лицо ее. А в другой раз, когда Евпраксия, зацепив за собственную свою одежду, упала с высоты здания и от ушиба истекала кровью, то игуменья прикладывала ей елей и соль к больному месту. Поединок, дуэль. В основании дуэли лежит гибельное недоразумение о средствах, при помощи которых может быть восстановлена опозоренная честь человека. По ложному, или вернее сказать, безумному взгляду некоторых людей, опозоренная честь может быть омыта и восстановлена только на дуэли кровью противника, нанесшего оскорбление. Что такое честь в христианском смысле этого слова? По откровенному учению, честь и слава в собственном смысле принадлежат только единому Богу. 1 Тимофея 1:17. Но единый славный Бог по своей бесконечной благодати и любви венчал славой и честью человека. Псалом 8:6. Он сотворил его по своему образу, украсил совершенствами и превознес перед всеми другими тварями. Насколько человек сохраняет и самостоятельно развивает богодарованные свойства, сохраняет верность своему назначению, состоящему в том, чтобы прославлять Бога, настолько он сам прославляется и поддерживает свою честь. Слава и честь и мир всякому делающему доброе. Христианин не о том должен заботиться, чтобы другие думали о нем хорошо, оказывали ему знаки почтения и уважения, а о том, чтобы поступать всегда согласно своему истинному призванию, действовать по внушению совести и указаниям христианского закона. Искание чести, как слава от людей, есть грех, честолюбие. Несправедливо честолюбие называют благородным чувством. Оно не благородное чувство, а порочная страсть, оскорбляющая достоинство человека и препятствующая быть верным своему назначению. Честолюбие побуждает человека подделываться под вкусы и взгляды людей и действовать вопреки своим убеждениям. Оно удаляет от Бога, препятствует быть искренне верующим. Фарисеи потому и не уверовали, что искали славу у людей. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога не ищете? Говорил Иисус Христос фарисеям. Честолюбец в обществе людей верующих показывает себя верующим. С людьми неверующими высказывает свобода мысли, вольнодумство, кощунство и тому подобное. Перед людьми высоконравственными он громит пороки и преступления, а в беседе с порочными постарается оправдать их жизнь и не обмолвится ни одним словом обличения. Слава Богу, он действует так, чтобы никто о нем не говорил дурно. Ясно, что такое поведение несообразно с достоинством всякого честного человека, тем более христианина. Христианин должен ценить выше всего честь и славу перед Богом. Честь и уважение, какими он пользуется у людей, он должен иметь, как бы не имеющий их. Пусть его добрые поступки возбудят нарекания. Он должен уметь сказать с апостолом: для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. 1 Коринфянам 4:3. Иметь доброе мнение у всех людей без ущерба внутреннему достоинству нельзя. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, сказал Спаситель. Лука 6:26. Не личной чести и славы христианин должен искать, а чести и славы Божией. Иисус Христос во всем равный Богу Отцу. Не своей славы искал, но славы пославшего Его Отца. Когда фарисеи и книжники возводили на Него разные клеветы, стараясь уронить Его во мнении народа, Он не оставался равнодушен, а защищал свое служение во славу Божию, ссылался на свои дела и спрашивал: «За которые из них хотите меня побить камнями?» Апостол Павел, ни во что вменявший мнение людей о себе лично, защищался, когда враги старались набросить тень на его апостольское служение. Цель всей своей жизни он полагал в том, чтобы славилось имя его возлюбленного Господа Иисуса Христа, от которого его не могли отлучить ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. Он от всего отказался, всем пренебрег для Иисуса Христа и торжественно говорил о себе: «Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Не лишнюю похвалу разумел здесь апостол, а похвалу имени Христова. Лишних заслуг за собой он не признавал. «Если должно мне хвалиться, — говорил он, — то буду хвалиться немощью моею». Не ревность о личной славе, а ревность о славе Божией привела его к мученической смерти. Выходя из представленного понятия о чести, мы уже можем определить, как нужно смотреть на дуэль для сохранения чести. Объясним наш взгляд на примерах. Невинно опозорен человек, честь его перед людьми потеряна. Но дает ли это ему или кому-либо, защищающим его, право вызвать обидчика на поединок? Нисколько. Пусть люди переменили о нем мнение. Не оказывает ему прежних знаков почтения и уважения, но он чист и невинен перед Богом и своей совестью, и в этом для него награда. Не с высокомерным презрением и стоическим равнодушием он должен относиться ко мнению других о себе, а с христианским терпением и сознанием, что Господь знает его чистоту и по своей справедливости воздаст ему должное. Да и непонятно далее, каким образом будет восстановлена честь оклеветанного человека, если он лишит себя жизни или за него убьют других людей на дуэли. Если меня уличили в подлости, то каким образом моя честь восстановится, когда я убью противника или сам буду убит? Если общество доверилось клевете, то оно останется со своим мнением и после дуэли. Честь таким образом не восстановляется. Честь может быть восстановлена, когда обесчещенный в людском мнении своей добродетельной жизнью заставить замолчать дерзких недоброжелателей и переменить ложное мнение общества. 1 Петра 2:12. Лишь нравственными средствами, лишь строгим соблюдением своего внутреннего достоинства должно охранять свою честь и поддерживать уважение к себе. Лишь молитвой за врагов и благотворением им, по примеру Господа нашего Иисуса Христа, молившегося за врагов своих с Голгофского креста, можно стать выше врагов. Только христианское прощение и любовь при живой вере, что все, что совершается с нами, совершается по воле промысла. Только терпение и кротость побеждают врага и показывают в победителе силу и величие его христианского характера, истинную славу его христианской чести. Замечание об историческом происхождении дуэли. По словам одного просвещенного русского пастыря, дуэль есть наследие тех темных и невежественных времен, когда грубая сила признавалась жизни высшим принципом, когда кулак, или еще лучше палка и шпага, считались убедительнейшим доказательством в решении самых высших вопросов нравственности и права, когда личность и жизнь человеческая ставились почти ни во что, когда не находили других средств узнать от человека правду, кроме пыток, или восстановить заподозренную невинность и справедливость, как подвергнуть человека смертельному испытанию огнем, железом, водой и так далее. Жаль, что в некоторых слоях образованного общества до сих пор сохраняются предрассудки грубых невежественных времен. Соблазн. Библейские тексты о соблазне. Верные должны остерегаться, чтобы не производить соблазна. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Верные должны исторгать то, что причиняет соблазн им самим. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, что погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, что погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Верные должны скорее отказывать себе самим, чем производить соблазн. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Берегись, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1 Коринфянам 8:9. Верные должны избегать тех, которые производят соблазн. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Священнослужители должны заботиться об удалении себя от соблазна. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Горе тем, которые производят соблазн. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов! Ибо надобно прийти соблазном, ибо горе человеку тому, через которого соблазн приходит. Те, которые производят соблазн, будут исключены из Царствия Божия. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из Царства Его все соблазны, делающие беззаконие. учение Иисуса Христа о предотвращении соблазна. Иисус Христос так учит предотвращать соблазн, который могут нам причинять дурные общества или порочные друзья. «Если око твое правое соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, нежели все тело твое было ввержено в гиенну огненную. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, нежели все тело твое было ввержено в гиенну». Блаженный Феофилакт в объяснении этих слов Спасителя говорит: «Здесь говорится о людях, которых любим и бережем, как правый глаз и правую руку, но которые препятствуют нам делать дела Божии. Так, например, ты, юноша, если имеешь распутных друзей и терпишь от них душевный вред, должен оставить, бросить их, чем, если не спасешь их, то, по крайней мере, спасешь себя». Святой апостол Павел в послании своем к Колоссянам со всей определенностью показывает, что под умерщвлением членов, которые на земле, не разумеется уды тела, а худые страсти, которые и должно отсечь, немало не жалея внешнего нашего человека. Святая Церковь усекателей удов телесных, как нечестиво мыслящих, снова не иначе принимает, как с приличной эпитимиёю, сам себе оскопивший, да не будет принят в клир. Самоубийца бо есть и враг Божие создание. Правило апостольское, 22. Не ленин себя самого оскопивший, на 3 года отлучен да будет от таинств, ибо наветник есть своя жизни. Правило 24, 8. Как должно разуметь слово: если правое око тебя соблазняет, то вырви и брось от себя, если правая рука тебя соблазняет, то отсеки ее? В обличении скопцов. «Оком и рукой десной, — говорит святой Исидор Пелусиот, — Всеблагий Христос наименовал близость к нам друзей и преданных нам за их благорасположение, искренно содействовать нам, назвав именами тех членов, которыми приводим в исполнение, что нам приятно. Поэтому, как скоро кто-либо из них делается виновником соблазна, погрязает в каких-либо грехах, который и нас подвергает укоризне, и ему приносит бесчестие, надлежит отсечь такового, иначе и ты, подобно ему делаясь вредоносным, утратишь телесную чистоту, сообщив недуг свой тем, которые не заражены еще подобными страстями». Подобным же образом объясняют и другие отцы церкви выше приведенные места. Представим эти объяснения. «Если же правое око твое» и прочее, речь очевидно иносказательная. Спаситель произнес означенные слова не о членах, он нигде не осуждает плоти, но везде обвиняет развращенную волю. Не глаз твой смотрит, но через него ум и сердце. Если бы Иисус Христос говорил о членах, то не об одном бы глазе сказал, и притом не о правом только, но об обоих. Итак, почему Спаситель упомянул только о правом глазе и о правой руке? Дабы ты знал, что речь идет не о членах. Исторгнем мы у себя соблазняющее око, но не чувственное, ибо и слепые прелюбодействуют, а мысленное. Афанасий Великий. Правый глаз и правая рука – суть самые полезные, самые дорогие органы нашего тела, и они служат здесь символами всего драгоценного для нас, которым мы должны пожертвовать ради того, чтобы искоренить страсть, чтобы это драгоценное ни было, люди ли, привязанность ли, удовольствие ли, если они ведут к соблазну и падениям, их должно удалить. Ими надобно пожертвовать для искоренения страсти. соблазняет тебя, греческое слово, употребленное для выражения понятия соблазна, означает преткновение и падение через какой-либо предмет на пути, камень притыкания, или силки, в которые может быть поймана птица. Этим означается все то, что может нас уронить или уловить, что заставляет нас падать в грех или уловляет грехом. Лучше, чтобы погиб один из членов. Лучше пожертвовать самым дорогим для нас здесь, чем потворствовать через это дорогое страсти, а не все тело. В соответствии с упомянутыми членами его, глазом и рукою. А так как под ними, разумеется, душевное движение, то под телом надобно разуметь всего человека, то есть и тело, и душу, со всеми ее стремлениями и пожеланиями. Не одно тело, но и душа со всеми ее извращенными силами и направлениями будут осуждены на вечные муки. А объяснение слов Иисуса Христа: «Есть скопцы, которые сева матери родились так, и есть скопцы, которые оскопились от человеков, и суть скопцы, которые исказиша сами себе, царствие ради небесного». Кто может вместить, да вместит. Матфея 19:12. Что значит оскопить себя ради Царства Небесного? Посредством борьбы с плотской похотью достигнуть такого состояния, когда перестает давать себя чувствовать похоть полового влечения. А что здесь, разумеется, не самопроизвольное телесное оскопление себя, это ясно показывает связь речи. Потерю члена тела может вместить, то есть вынести всякий. Для этого не нужно даже особенного желания и расположения, лишь бы операция отнятия члена произведена была искусно, и силы, подвергающиеся операции, не были истощены прежде. Если же о тех, которые исказили сами себя ради Царствия Небесного, сказано, что это действие доступно не для всех, не все вмещают его, что она доступна только тем, коим дается как дар, кому дано, и даже из тех, кому дано, может вместить и воспользоваться этим даром только могущий, имеющий на то силу, то очевидно, что все это сказано не о телесном оскоплении, которое может быть сделано всяким острым орудием, может быть произведено врагом и злодеем, может зависеть от случая и болезни, и которое может быть вмещено всяким. Святые отцы самопроизвольное скопчество прямо называют дьявольским изобретением. Святой Златоуст говорит, освящение членов от начала было действие демонское и сатанинских козней. Это узаконил дьявол, 62-я беседа на Матфея. И Василий Великий также пишет о скопчестве. Очевидно, что это есть произведение коварства дьявола. Как в древности скопцы были у язычников, так он лукавый ввел их и у нас. А правила святых апостолов и вселенских соборов относят самопроизвольных скопцов к разряду самоубийц и подвергают их церковному отлучению. Правило 22, 24 апостольское, двукратное, соборное, 8. Свидетельство отцов и учителей церкви о пагубности соблазна. Не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего твоего на грех. Ты расливаешь душу соблазненного и похищаешь у него то, что принадлежит вечности, блаженный Августин. Грех ищет сообщников, грех есть заразительная язва. Кто подает соблазн, тот вовлекает многих с собою в погибель. Киприан. Соблазняя других во грех, вы будете вдвойне наказаны, Златоуст. Чего глаза не видели, того и гортань по одному слуху не сильно желает вкушать. так и чистые телом получают от своего неведения большое облегчение в духовной брани. Лестница. Соблазн то же, что моровая язва, говорит святитель Тихон Задонский. Язва моровая заражает, умерщвляет тело, а соблазн заражает, умерщвляет душу человеческую. Язва моровая начинается в одном человеке, а потом весь дом, все село, весь город и, наконец, вся страна заражаются. Так и соблазн начинается в одном человеке, а от него переходит ко многим. Воистину плачевен грех и страшен, но соблазн более. Грех мой при помощи благодати Твоей могу и прекратить, и покаянием очистить. Но соблазна, если он виною моей подан и перешел к другим, уже не властен я ни прекратить, ни очистить. Филарет. Церковное правило относительно соблазнов. Правило 95 Святого Вселенского VI Собора Константинопольского, запрещающее женам предаваться излишней и мелочной заботе об убранстве своих волос ко вреду зрящих. Во Христа крещением облегшиеся дали обет подражать во плоти житию Его. Того ради волосы на голове ко вреду зрящих искусственными плетениями располагающих и убирающих, и таким образом неутвержденные души прельщающих, отечески врачу им приличной эпитемиёю, руководствуя как детей, и научая целомудренно жить, да оставив прелести суету плоти, к негиблющей блаженной жизни ум непрестанно направляет, и чистое со страхом пребывание имеет, и очищением жития елико можно, к Богу приближаются». И внутреннего паче, нежели внешнего человека, украшают добродетелями и благами, и непорочными нравами, и да не носят в себе никакого останка порочности, происшедшей от сопротивника. Если же кто, вопреки сему правилу, поступит, да будет отлучен. Правило сотое Святого Вселенского VI Собора Константинопольского, запрещающее соблазнительное изображение. Очи твои право дозрят, и всяким хранением бляди твое сердце. Притча 4.23. Завещает премудрость, ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображения на досках или на ином чем представляемые, услаждающие зрение, растливающие ум и производящие воспламенение нечистых удовольствий, не позволяем отныне каким бы то ни было способом начертовать. Если же кто сие творить и дерзнет, да будет отлучен. Апостольские Вселенского Собора. Наставление святых отцов и учителей Церкви о предохранении себя от силы соблазнов. Святой Иоанн Златоуст учит, что должно убегать не только грехов, но и всего того, что ведет ко греху. Мы должны всеми силами стараться о том, говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы удаляться не только действительных грехов, но и таких дел, которые, будучи сами по себе не хороши и не худы, вовлекают нас во грехи. Например, смеяться и шутить не есть еще действительный грех, а однако же смех и шутки приводят к греху, ибо от смеха часто рождаются непристойные слова, а от непристойных слов дела еще более непристойнейшие. От шуток часто доходит дело до ругательств и оскорблений, от этого до ударов и ран, а от них до убийства и смерти. Итак, если ты желаешь себе добра, то отвращайся не только непристойных слов, непристойных дел, ударов, ран, убийств, но и самого непристойного смеха, самых шуточных речей, потому что смех и шутки служат корнем для упомянутых зол. Поэтому-то апостол Павел говорит: «Буйствие и кощунство да не исходит из уст ваших, Ефесянам 5:4. Также нельзя назвать роскошную жизнь явным и открытым преступлением, однако же от ней рождаются великие пороки: пьянство, дерзость, корыстолюбие, грабительство. Так как человек, живущий роскошно и пышно, по необходимости должен приносить чреву своему богатую дань. А потому он часто принужден бывает похищать и грабить чужое, искать приобретение и причиняет насилие. И потому, если ты будешь удаляться роскоши, то уничтожишь причину корыстолюбия, пьянства и других бесчисленных зол, и истребишь корень греха в самом зародыше. Поэтому апостол Павел сказал, что вдовица, питающаяся пространно, живо умерла заживо. Также ходить на зрелище, смотреть на конские ристалища, играть в кости, в наше время в карты, все это не считается за действительный грех. А однако же вводит в жизнь нашу тысячекратное бедствие, ибо зрелище рождает любодейство, невоздержание и всякое распутство. Конские ристани причиняют раздоры, брани, драки, обиды, непримиримую ненависть, а занятия игрою часто производят злословие, убыток имений, гнев, ссоры и другие бесчисленные, гораздо гибельнейшие этих последствия. Итак, будем убегать не только грехов, но и таких дел, которые почитаются безразличными и которые мало-помалу доводят нас до грехов. Златоуст. Если тебя соблазняет поведение других, смотри в свою душу и разбирай собственные грехи. «Отче», — спросил однажды преподобного Пимена, один инок, — «хочу уйти отсюда», то есть из обители, «ибо слышу постыдные слова об одном из живущих здесь братьев и соблазняюсь». «Ты слышал неправду», — ответил преподобный старец. «Но мне сказал верный человек», — говорил инок. «Верный?» — сказал Пимен. «Нет. Если бы он был таков, то не объявил бы тебе того, что видел. Не верь ему, пока сам не увидишь». «Ах, я и сам видел его прегрешение, сам своими очами», — упорствовал инок. Подняв с пола сучок, Пимен спросил тогда инока: «Что это?» «Это сучок», — отвечал старец. Воззрев на потолок и указав на бревно, Пимен спросил опять: «А это что?» «Это бревно», — был ответ старца. «Положи же», — сказал тогда Пимен, — «в сердце твоем, что твои грехи — это бревно, а грех брата твоего — этот сучок». Вот правило, как нужно поступать в том случае, если тебя соблазняет поведение другого. Скорей в свою душу смотри и разбирай там грехи свои. И если восчувствуешь великую свою греховность, то раз навсегда потеряешь всякую охоту и желание разбирать поступки твоего ближнего, который, может быть, в 10 раз чище и благороднее тебя. Удаляйся от соблазняющей обстановки. Внешние соблазны так сильны, говорит преподобный Нил, что живущие в мире иногда как бы против своей воли увлекаются ими, и посему-то нужно оставить мир и искать покоя и тишины в пустыне, где ничто души не уязвляет, не поражает воображение, не раздражает страстей. Там око не видит соблазна. Отчего не видит глаза, то не приходит и на мысль. Отчего нет в мысли, то не трогает воображение и не возбуждает страсти. Неразвлекаемый ничем пустынножитель имеет время и удобство для нравственного самонаблюдения и усовершенствования. Он истребляет грех в самом корне, уничтожая помыслы и вожделения, прежде нежели они обнаружатся в действиях. Избегай людей порочных. Как тела погибают от заразы испорченного воздуха, говорит святой Златоуст, так точно и душа часто терпит вред от общения с людьми порочными. Поэтому-то и Христос заповедал не только избегать таких людей, но и отвергать их. Если, говорит он, око твое правое соблазняет тебя, то вырви его и брось от себя. Разумей в этой заповеди не глаз, ибо что худого может сделать глаз, когда душа находится в здравом состоянии, но друзей, близких к нам и сделавшихся как бы нашими членами, повелевая не дорожить их дружбою, чтобы безопаснее соделывать собственное спасение. Поэтому и пророк говорит: «Не сидел я с сонмом суетным, и с законопреступниками не пойду». Псалом 25:4. И Иеремия ублажает того, кто сядет наедине и возьмет ерем в юности своей. Плач Иеремии 3:27. Также и в притчах много говорится об этом и убедительно внушается всем, что нужно не только уклоняться, но и бежать от людей, советующих злое, и не обращаться с ними. Ибо если предметы вещественные часто повреждаются у нас от прикосновения к чему-нибудь худому, то не тем ли более существа свободные? Ты, когда намереваешься поселиться в городе, то много стараешься узнать все о тамошнем климате. Не вреден ли, не сыр ли, не сух ли он? Когда же дело касается души, то нисколько не стараешься узнать тех, которые имеют войти в общение с нею, но просто и без разбора вверяешь ее всем. Какое же, скажи мне, можешь ты получить прощение, оказывая такое к ней презрение? Почему, думаешь, ты сделались дивными и славными мужи, обитающие в пустынях? Не потому ли, что они убегают от шума и торжеств и поселились вдали от дыма, поднимающегося среди хлопот житейских? Подражай им! И ты, стараясь найти пустыни среди города. А каким образом это возможно? Если ты будешь убегать людей порочных, если будешь следовать добродетельным, если мы отсекаем согнившие и неисцельные члены, опасаясь, чтобы все тело не подверглось той же заразе, и делаем это не из пренебрежения к ним, а из желания предохранить прочие части тела, то тем более должно поступать так по отношению к людям, общество которых зловредно для нас. Если мы можем и их исправить, и сами не потерпеть вреда, то должны употреблять на то все старание. Если же и они не исправятся, и мы можем получить вред, в таком случае необходимо их отвергнуть и бросить. Пагубно, истинно пагубно обращение злыми людьми. Не так скоро пристает зараза и проказа губит подвергшихся этой болезни, как злые нравы людей порочных. Тлят обычаи благие, беседы злы. С порочными не дружись. Рассказ. Как касающийся смоле очернится, так приобщающийся к гордому точен ему будет, свидетельствует древний мудрец Иисус Сирахов. Как смола прилипчива, черная, и когда горит дымно и смрадно, так и худые дела порочного чернят его душу, пристают к его товарищу и другу, заражая сердце и распуская, как дым и смрад, дурную славу и зловредный пример. Вот что было в третьем веке в Риме с молодым Нифонтом, сыном знатного и богатого гражданина. С отроческих лет Нифон был добр, тих, кроток и набожен. А когда стал юношей и познакомился в период учения в Византии с дурными товарищами, совершенно изменился. Он предался всяким порокам, свойственным юношам. И не было дурного дела, какого бы он ни совершал. Однажды погибающий нравственно, Нифон пришел к другу своему Никодиму. Тот с удивлением пристально смотрел ему в лицо и потом сказал: «Веришь ли, брат, я никогда не видал у тебя такого лица, как сегодня, оно черное и страшно, как у Мурина». Так порок исказил дотоле красивое лицо Нифонта. Худо и рассеянно прожитая жизнь кладет неизгладимый отпечаток и на всю наружность человека. Нравственное, душевное безобразие передается лицу невоздержанного человека. Если хочешь приобрести друга, то приобретай его по испытанию, не скоро вверяйся ему, предостерегает нас древний мудрец Сирах 6.7. Обуздывай похоть очей, через которые приходит соблазн в душу. Послушаем, что в научении нас говорит святой Ефрем Сирин. Великое дело воздержания очей. Если не воздержишься от скитания очей, то не приложишь прямых стезей целомудрия. Не позволяй глазам своим кружиться туда и сюда, и не всматривайся в чужую красоту, чтобы с помощью глаз твоих не низложить тебе низложил тебя противник твой. Если по увлечению даешь волю глазам смотреть на суету, то скорее останови их, чтобы не впасть в срамоту плотоугодия. Если скажете, что сей святой муж говорил это для монахов, то возьмем древних, богопросвещенных мудрецов, при которых монашества не было, и они писали для всех. Соломон в притчах говорит: «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». 22.3. Наказываются, потому что, видя опасность, например, от похоти очей, продолжают всматриваться и порабощаться страстью. Преисподняя ненасытима. Так ненасытимы и глаза человеческие. Мерзость перед Господом, дерзко поднимающие глаза. 27.20. Иисус, сын Сирахов, говорит: «Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту». 9.8. Многие совратились с пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Не хвали человека за красоту его и не имей отвращения к человеку за наружность его. 11.2. Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. 18.30. Презри мир сей с прелести его и возлюби единого Бога и вечную жизнь. И будешь жить в мире, как Лот в Содоме, невредим. Когда птицы парят в воздухе, их не поймаешь сетью. Так и тебя не уловят сети страстей и соблазнов, когда ты взираешь на горние. Кто взошел на вершину горы, тому город и стены его представляются в малом виде. А люди, ходящие по земле, кажутся муравьями. Так и тебе. Все земное покажется ничего не значащей малостью, если ты вознесешься на высоту любомудрия. Златоуст. Достойный подражания христиан пример заботливости древних об удалении соблазнов от детей. Древнегреческий законодатель Солон приказал сделать следующую надпись при входе в детскую школу в Афинах: «Не приближайся сюда, никто нечистый». Поэтому афинский закон определял смертную казнь тому, кто осмелился бы осквернить святилище, где воспитывает росток и цвет человечества. По той же причине у древних персов воспитательные дома поставлялись в отдаление от рынков из опасения, чтобы дети, каждодневно видя перед собой корыстолюбивый торг, не теряли благородных стремлений. Оскорбительные слова и действия против ближних. Порок сквернословия. Святой апостол Павел пишет, что сквернословцы злоречивые, наряду с пьяницами, ворами, хищниками, лихаимцами, Царствие Божие не наследуют, если, конечно, не исправятся и не покаются. Он же научает нас: Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Бывали случаи, что Бог вдруг посылал онемение, как наказание за упорный порок сквернословия. Особенно грешат те, которые оскорбляют ближнего так называемым матерным словом. Матерным словом, говорит один учитель церкви, оскорбляется священное имя матери. Первая мать есть Пресвятая Богородица наша, общая заступница. Другая мать та, которая в болезнях рождает нас и заботится о нашем воспитании. Третья общая для всех Матерь Земля, дающая всем нам по благословению Божию пищу, одежду и жилище. А произносящим скверные слова человеке ангел-хранитель плачет, дьявол же радуется. От такового Пречистая Богородица отнимает свой покров. На такового Бог посылает различные напасти и несчастья. Итак, молю вас, братья, обуздывайте язык свой от этого злого обычая. Послушайте слов Евангелия. За всякое слово праздное, а о гнилом уж и говорить нечего, люди дадут Богу ответ в день судный. Послушайте, что говорит еще книга притчи. Уста нечестивых раскопается град их устами. Притча 11.11. Значит, ради нечестивых сквернослов страдают города и села. Сугубое же наказание за матерное слово для человека то, что от него отступает благодать Божия, благословение Божие уже не почивает на таковых, если они не раскаиваются и по раскаянии не воздерживаются от этого сквернословия. О том, как сквернословие пагубно, приведем один случай из жития святых. Некто житель города Рима имел маленького сына, которого он любил и очень баловал. Чрезмерное баловство его довело до того, что мальчик не стал сдерживаться в употреблении слов. Как только что-нибудь ему не нравилось, он начинал ругаться. Он дерзал иногда оскорблять даже скверными словами имя Божие, иконы и другие священные вещи. Случился в то время мор на людей, и мальчик тяжко занемог. Однажды, когда он находился на руках отца, вдруг приступили к нему бесы взять его грешную душу. Увидев их, малютка затрепетал от ужаса и закричал: «Батюшка, отними меня от них!» Отец спросил сына: «Что ты видишь, дитя мое?» Ребенок отвечал: «Вот, пришли бесы и хотят взять меня!» Затем он начал ругаться мерзкими словами и тотчас умер. О том, что не должно осквернять уст постыдным словами. Из творения святого Иоанна Златоуста. «Не говори, — учит святой Иоанн Златоуст, — неважно, если я произнесу дурное слово, если оскорблю того или другого. Потому-то это и великое зло, что ты почитаешь его ничтожным, ибо зло, которое почитает ничтожным, легко оставляет в небрежении, в пренебрежении, а оставленное в пренебрежении, оно усилится, усилившись же, становится неизлечимым. Ты называешь Бога своим отцом, и в то же время поносишь своего брата. Называешь Бога своим отцом и оскорбляешь своего ближнего. Это не свойственно Сыну Божию. Дело Сына Божия — прощать врагам, молиться за своих распинателей, проливать кровь за ненавидящих его. Вот что достойно Сына Божия. Своих врагов, неблагодарных варваров, бесстыдных, коварных, сделать своими братьями и наследниками, а не то, чтобы своих братьев оскорблять, как будто каких невольников. Помысли, какие слова произносили уста твои, какой они удостаиваются трапезы. Помысли, к чему они прикасаются, что вкушают, какую принимают пищу, помысли, с кем ты стоишь во время тайнодействий, с херувимами, с серафимами. Серафимы не злословят, но их уста имеют одно только занятие — славословить и прославлять Бога. Как же ты будешь прославлять Бога? Как же ты будешь вместе с ними говорить «свят, свят, свят» после того, как произносил своими устами злословие? Скажи мне, если бы царский сосуд, всегда наполнявшийся царскими кушаниями и назначен на такое употребление, кто-нибудь из слуг употребил для нечистот, посмел ли бы он после этого опять ставить вместе с другими употребляющимися при царском столе сосудами и этот, наполненный нечистотами? Отнюдь нет. Таково же и злословие, таково и оскорбление ближнего. Зачем же ты оскверняешь себя и мораешь грязью? Стоишь на небесах и предаешься злословию. Удостоился лобызать Господа и произносишь злословие. Бог украсил твои уста столькими ангельскими песнопениями, удостоил их лобзания не ангельского, но превосходящего ангельское, своего лобзания и своих объятий. И ты предаешься злословию. Оставь это, прошу тебя. Такое поведение производит великие бедствия и несвойственно душе христианской. Ужели мы не убедили тебя своими же словами, не пристыдили? В таком случае необходимо устрашить тебя. Послушай же, что говорит Христос. Если кто скажет брату своему «уроды», повинен есть гиене огненной. Итак, если он угрожает гиеной тому, кто скажет брату самое легкое из обидных слов, то чего заслуживает тот, кто произносит более дерзкие укоризны? Научим свои уста благоречию. Отсюда происходит великая польза, а злоречие — великий вред. Здесь не нужно тратить денег. Приставим к устам дверь и запоры. Будем угрызать самих себя, как только с нашего языка сорвется оскорбительное слово. Обратимся к Рождеству, к молитве и к примирению с обиженным. И если мы должны наблюдать такую осторожность в словах, то тем более в делах будем к себе строги. Будут ли это твои друзья, кто бы ни был тот, кого ты злословил и поносил, проси у них себе наказание. Будем знать, по крайней мере, что злословие есть грех, ибо если это будем знать, то скорее отстанем от него. Бог же мира да сохранит наш ум и язык и да оградит твердой стеною своим страхом во Христе Иисусе и Господе нашим. Бесчестие — нравственное убийство. Добрый мне паче, то есть для меня лучше умереть, нежели бы кто отнял похвалу мою, говорит святой апостол Павел о себе. Так на тех людей, которым честь дороже существования на свете, отнять ее действует убийственным образом. Например, убийственно для благонамеренного слуги, когда уничтожает все заслуги его по службе из-за какого-нибудь ничтожного повода. Убийственно для невинной девицы или вдовы огласка об них перед всеми, будто они бесчестны. Невинная Сусанна горько плакала, плакали также и родители ее, и родственники, когда бесстыдные два старца обвинили ее перед всем народом в нарушении ею целомудрия. Даниила 13:32. Это убийство ближнего, нравственное. Тут человек особенно же глубоко верующий, всей душой сочувствует словам апостола, лучше мне умереть. Но бывали примеры, что оно оканчивалось и действительной смертью. Ты христианин, сделавший сам виновен в лишении перед всеми невинного лица чести его, не думая обвинять или подозревать это лицо в излишнем будто бы честолюбии. Тут не алчность чести снедает его, а ревность о похвале своей перед собственной совестью и перед Богом. Итак, лучше берегись всякого случая отнять у невинного честь, хоть бы он тебе и не нравился, хоть бы был враг твой. Как, открыв гробы, говорит по этому случаю святой Иоанн Златоуст, мы наполнили бы города заразою, так и сквернословцы, открывая с бесстыдством свои уста, заражают всех обращающихся с ними тягчайшей болезнью. Посему на уста нужно налагать дверь и запор, и узду. Научим свой язык носить узду и не произносить просто все, что есть в душе. Не порицать братьев, не угрызать и не пожирать друг друга. Гораздо хуже кусающихся те, которые делают это словами. Первые кусают зубами тело, а последние угрызают словами душу. Наносит рану доброй славе и рану неисцельную. Посему он подвергнется тем большему наказанию и мучению, чем тягчайше причиняет угрызение. Оскорбительные действия, побои против ближнего. От этой грешной и опасной привычки должны предостеречь нас следующие соображения. Все те, которые дошли до жестокого убийства, большей частью имели грубую привычку бить других руками, драться, бить безразборно по всякой части тела, и чем не случилось. Таким образом, в этой дерзости рук и в этой смелости касаться тяжелых или опасных орудий, чтобы, рассердившись, ударить, заключается зачаток убийства. Пусть здесь умысла о смертоубийстве отнюдь не было, иначе и те же случаи не встречались бы в кругу самых кровных. Но предвидеть опасные последствия была полная возможность. Старается в настоящем случае оправдать поступок гневом, страстью крайне возбужденного состояния духа, когда сознание помрачается, разум и воля не могут свободно действовать. Но не виновен ли человек в том, что не принял надлежащих мер обуздать себя, избегнуть взрыва душевного в гневе или негодовании, что, зная за собой этот недостаток, преждевременно и решительно не положил себе за правило держать себя, разгорячившись, так, как бы у него точно у убогого совсем не было рук? Таким образом, от привычки наносить в ссоре побои нашему ближнему должна прежде всего удерживать мысль, что мы через это, хотя против своей воли, можем совершить страшное преступление, человекоубийство, за которое потом будем мучиться, внутренне терзаемой своей совестью всю жизнь, не говоря уже о том, что за это понесем и строгое наказание по закону. Пусть желающий нанести оскорбление действием своему ближнему обуздает свой гнев сознанием, что Господь за оскорбление человека, созданного по образу и подобию Божию, может поразить его внезапным несчастьем. Ибо были случаи, что за побои, нанесенные в ссоре, немедленно постигала обидчика какая-либо тяжкая болезнь, как грозное вразумление Божие вперед щадить и беречь жизнь ближнего. Пусть человек, причиняющий во гневе другим тяжкие обиды, помнит, что через это он дает власть над собой дьяволу, который ищет его погибели. Вот почему святой апостол Павел пишет: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас, Но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Наконец, да не забывает привыкшие в ссоре наносить побои своим ближним, что они через это вредят не только другим, но и себе, нередко через это расстраивая свое здоровье и сокращая самую жизнь. Вот почему древний мудрец говорит: «Гнев губит и разумных». Притча 15.1. Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит старость. Сирахов 30.26. Вражда на ближних и ее виды. Раздражительность. Не раздражайся на ближнего твоего. Не раздражайся на ближнего своего, если слышишь от него укоризны себе. Размысли, справедлива ли она. Если несправедлива, то стрела пролетела мимо тебя. А чего же тебе быть больным, когда ты не ранен? Если же справедливо, то не сетуй на укорителя, как на врага, который наносит рану, но благодари его, как врача, который скрывает ее и побуждает тебя к уврачеванию ее. Не раздражайся, если получишь от него и обиду, делом нанесенную. Размысли, что лучше, обидчиком ли быть или обиженным? Без сомнения, лучше быть невинным, нежели виновным. Размысли и о том, лучше ли раздражаться или терпеть. Раздражение может сделать вдруг и виновным, и более прежнего несчастным. Напротив того, терпением и непорочность сохраняется, и несчастье уменьшиться может. Гнев. О том, что ни на кого не должно гневаться и злопамятствовать. Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно повинен суду, говорит Господь. Ни на кого не гневайся, учит святой Дмитрий, митрополит Ростовский. Даже и в том случае, если бы ты кем и сильно был оскорблен. Гнев не творит правды Божией, говорит апостол. Солнце не зайдет во гневе вашем. Всякая горесть и гнев и ярость и хулада возьмется от вас со всякой злобою. Мы нигде не слышим, чтобы Господь гневался на согрешающих, но всегда Он был кроток и долготерпелив к ним. «Научитесь, — сказал Он от меня, — ни ярости и ни гневу, но, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И когда ученики во гневе на согрешающих говорили: «Господи, хочешь ли, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Он же запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа?» Лука 9:54. «Но ты говоришь, он меня обидел, злословил меня, обесчестил меня перед всеми, злоумышляет на меня». Злодействует или злодействовал мне? А кто претерпел обид больше Господа? Кто более его был злословием, бесчестием, поругаем? Ибо он биен был, заушен, оплеван, распят и прободен копьем в ребра. А однако он не злопамятствовал и не гневался, но и на кресте, умирая, молился за согрешающих, говоря: «Отче, отпусти им, ибо не знают, что делают». Предусмотрительно устроено Богом, что пчелиная матка не имеет у себя жала, ибо если бы она имела его, то всех бы пчел умерщвляла им. Вот образец начальствующим, ибо начальнику совершенно непозволительно до забвения предаваться гневу и раздражительности, чтобы он в своем гневном нападении не губил всех неповинующихся. Итак, старайся побеждать зло добром, а не злом, ибо не погасишь огнем огня, но водою, яростью Ярость не победишь, но кротости и долготерпением. Приходящий в ярость и до забвения себя, гневающийся на кого-нибудь, не знает, что говорит. Ибо если в ярости и гневе выскажет, что после поразмыслив, со стыдом берет свои слова назад. Поэтому, если случится тебе на кого раздражиться и разгневаться, в то время лучше ничего даже и не говори, но или отойди, или сомкни уста свои, чтобы не вышел из них яростный пламень. Не опалил души и не наделал находящимся с тобою напрасные тревоги. Но когда пламя ярости угаснет и сердце будет мирно, тогда спокойно выскажи, что нужно для исправления другого. А одно слово твое, сказанное с кротостью, будет благотворнее, нежели тысячи сказанных во гневе. Гораздо лучше исправишь кротостью, нежели яростью и раздражительностью. И другого благоразумно вразумишь, и себе пользу принесешь. О средствах преодолеть гнев. Как скоро покажется только дым того, что разжигает твои мысли, говорит святой Григорий Богослов, то прежде, нежели возгорится огонь и раздуется пламень, едва почувствуешь в себе движение духа, привергнись немедленно к Богу, и помыслив, что Он твой покровитель и свидетель твоих движений, стыдом и страхом сдерживай стремительность недуга, пока болезнь внимает еще увещанием. Воззови тотчас словами учеников. «Наставник, меня окружают страшные волнения, отряси сон!» И ты отразишь от себя раздражительность, пока владеешь еще рассудком и мыслями, ибо их прежде всего подавит в тебе эта болезнь, пока она, как нетерпящий узды конь, не перегрызла удил и не помчалась быстро, оставляя за собой дорогу, холмы и овраги, и гневливостью омрачив путеводные очи. Разуму легче управить тем, кто не выступил из подчинения, нежели удержать насилием того, кто восхитил уже над ним власть. Такой, разгорячая сам себя, не остановится, пока не низреет всадника с высоты рассудка. В то же время положи на себя знамение креста, которого все ужасаются и трепещут, и ограждением которого пользуюсь я во всяком случае против всякого. В-третьих, зная, из чего ты произошел, во что обратишься, не думай о себе очень много, чтобы не смущало тебя высокое и не по достоинству составленное о себе мнение, ибо смиренный равнодушно переносит над собой победу, а слишком надменный ничему не уступает. Но те, которые, чтобы сколько-нибудь остановить свое превозношение, сами себя называют землей и пеплом, как от них же мне известно, суть Божии друзья. А ты как будто совершенно отказываешься терпеть оскорбления. Смотри, чтобы не понести тебе наказание за самомнение. И где же тебе согласиться потерпеть что-нибудь неприятное на самом деле, когда не можешь снести благодушное и слово? В-четвертых, знай, добрый мой, что жизнь наша ничто, и мы все не безгрешные судьи о добрых и худых делах, но большей части и всего чаще носимся туда и сюда и непрестанно блуждаем. Что гнусно для нас, то не гнусно еще для слова. А что не таково для меня, то, может быть, таким окажется для слова. А одно без всякого сомнения гнусно — это злонравие. А здесь не слава, земное богатство и благородство, а одни детские игрушки. Поэтому о чем сокрушаюсь? это тем, может быть, надлежало бы мне увеселяться, а при всем поднимаю веру в брови, оттого более смирясь, нежели сколько теперь превозношусь, надмиваясь неблагоразумно. В-пятых, будем иметь больше рассудительности. Если нет немалой правды в том, что говорит воспламененный, ослепленный гневом, то слова его немало нас не касаются. А если он говорит правду, то значит, что сам я нанес себе какую-нибудь обиду. За что же жалуюсь на того, кто объявил оставшееся доселе скрытым? Всякая страсть по учению святых отцов проистекает из одного тройственного источника похоти – сластолюбие, сребролюбие и тщеславие. Потому преподобный Дорофей советует, если не хочешь впадать в раздражительность, то отнюдь не имей пристрастия к вещам. Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай, чтобы оно было так, как будет, и таким образом будешь мирен со всеми. Веруй, что все случающееся с нами до самого малейшего бывает по промыслу Божию, и тогда ты без смущения будешь переносить все находящее на тебя. Каким образом можно не переходить во гнев? Предлагает вопрос Василий Великий и ответствует. Если всегда будешь в той мысли, что ты перед очами зрителя Бога и близ тебя сущего Господа. Ибо какой подданный в глаза государя отважится на что-нибудь ему неугодное? Совершенно уничтожает гнев и даже вовсе не допускает его поучения отцов. Блаженное смирение. Преподобный Дорофей говорит. Смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет, и считает это совершенно чуждым себе. Как с явлением света удаляется тьма, говорит святой лествичник, так при благоухании смирения исчезают всякие досады и раздражительность. Посему Василий Великий советует, истреби в себе две мысли, не признавая себя достойным чего-либо великого, и не думай, что другой какой человек был многим ниже тебя по достоинству. Обучись предварительно смиренно мудрию, которое Господь и словом заповедал, и делом показал. Потому не ожидай повиновения от других, но сам будь готов к повиновению, почитай всех высшими себя. Когда гнев от одного оскорбительного слова, как искра, возгорится в сердце, тогда, говорит преподобный Дорофей, если ты перенесешь оскорбительное слово, то ты и погасил уголек. Если же будешь думать, зачем он мне это сказал, и я ему скажу то-то и то-то, то ты, подобно разводящему огонь, производишь дым, который есть смущение. Однако же и его, если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно еще ново, молчанием, молитвою, одним поклоном от сердца. Если ты оскорбленный чем-либо чувствуешь, что скорбь и гнев объяли тебя, сохрани молчание и до тех пор не говори ничего, пока неперестанной молитвой не умирится твое сердце. И тогда можешь говорить с братом. К тому же убеждает и Василий Великий. Если от оскорбления и страждет несколько душа, удержи прискорбное внутри себя. Ибо сказано, во мне смятеся сердце мое. То есть страсть не выказалась наружу, но усмирялась подобно волне, разбившейся внутри берегов. Упокой свое лающее и рассверепевшее сердце. Пусть страсти твои устыдятся присутствия в тебе разума, как резвые дети стыдятся пришествия достопочтенного мужа. Обидел ли кто тебя, внушает святой Златоуст, огради крестным знамением грудь, с вспомни, что происходило на кресте, и все погаснет. Не думай об одних обидах, но вспомни вместе о добре, какое ты когда-нибудь получил от обидевшего, и тотчас сделаешься кротким. Возьми примеры с рабов. Когда ты бронишься на кого-нибудь из них, а тот молчит, то представь, что можно быть благоразумнее и укори себя за свирепость. Представь, что обижаешься тебя в выступлении, не в своем уме, и тогда не будешь досадовать на обиду, ибо беснующиеся, случается, бьют нас, однако мы не только не гневаемся на них, но и сожалеем о них. Поступай и ты так. Пожалей об обижающем тебя, ибо он одержим лютым зверем, яростью, демоном, неистовым гневом. Поспеши освободить того, кого мучит злой демон, и который так скоро погибает. Иногда обязанность начальствования или какой-либо другой закон и необходимый долг не позволяет смолчать оскорбившему, а напротив, требует непременного выговора. В таком случае советует святой Иоанн Лествичник, если хочешь, или вернее сказать, предполагаешь вынуть у другого сучок, то вместо иглы не употреби бревна, которым вонзишь сучок еще глубже. А бревно — это грубые слова, неприличные телодвижения. Игла же — это кроткое вразумление и великодушный выговор. Облеси, говорит апостол, запрети и умоли, но не сказал он «бей». Если же и это потребуется, то употребляй такую меру редко и то не сам. Для предотвращения всегда гибельной раздражительности в подобных случаях нужно пользоваться прекрасным обычаем преподобного Аввы Романа, который, умирая, говорил своим ученикам: «Никому из вас я не поручал никакого дела, если прежде не положил в уме своем не гневаться, когда слово мое не будет исполнено». Таким образом, все время наше мы прожили в мире. Самым вернейшим средством к подавлению раздражительности и гнева служат вера в благотворность оскорблений и благоговейная любовь к братьям во Христе. Потому преподобный Дорофей убеждает: веруй, что бесчестие и укоризны суть лекарства, врачующие гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах души твоей, будучи уверен, что тот, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, тот убегает кротости. Не желай знать пороков ближнего твоего и не принимай на него подозрений, внушаемых тебе врагом. Если же они и возникают в тебе по порочности природы нашей, то старайся обращать их в добрые помышления о ближнем твоем. Мысли о борьбе с духом гнева. Нет большей победы — победить свой гнев и негодование. Гнев опасный для всякого, советник. Что предпринято во гневе, то никогда не бывает благоразумно, Григорий Богослов. Пища для огня — дрова, а пища для раздражительности — высокоумие, Ефрем Сирин. Невозможно кому-либо разгневаться на ближнего, если сердце его сперва не вознесется над ним, если он не уничижит его и не сочтет себя высшим его, Авва Дорофей. Если кто-нибудь укорит тебя в каком-нибудь виде греха, которому ты не причастен, смири себя перед укорившим и наследуешь венец, Антоний Великий. Услышав слово оскорбляющее или уничижающее тебя, остерегись, чтобы не воспламенился гневом, который правды Божией не соделывает. Скажи лучше себе: вот случай поучить себя терпению и смирению. и отвечая оскорбляющему и унижающему, или молчанием, или, если необходимо, кротким словом правды. Молитва раздраженного, мерзостное курение, псалмопение гневливого, неприятный звук. Нил. Кто хочет жить мирно на всяком месте, тот пусть ищет не собственного своего успокоения, а успокоения других о Господе, и найдет успокоение себе, а сварливые и злонравные никогда не успокоятся. Ефрем Сирин. Кто имеет вражду к брату и думает, что любит Христа, тот лжец есть и сам себя прельщает. Если ты имеешь что на брата или брат на тебя, помирись. Если не сделаешь этого, то все, что не приносишь Богу, не будет принято. Если же исполнишь такое повеление владыки, тогда с дерзновением молись ему, говоря: «Оставь мне, владыка, долги мои, как и я оставляю брату моему, исполнив заповедь твою». И человеколюбец скажет в ответ: «Если ты оставил, оставлю и я. Если ты простил, прощаю и я долги твои». Гнев подобен быстрому движению жорного. В одно мгновение он может истереть и уничтожить душевной пшеницы и плода больше, нежели что другое в целый день. Поэтому тщательно надлежит быть внимательным к себе. Он, как пламя, раздуваемое сильным ветром, скорее, нежели медленный огонь, попаляет и губит душевную ниву. Иоанн Лествичник. Как вода, стоящая в земляной плотиною, за земляной, нашедшая себе скважину, размывает ее больше и больше и просачивается через нее, если мы не закрепляем или слабо закрепляем ее. И, наконец, при возрастающем послаблении с нашей стороны и при частых прорывах вода сильно проторгается. И чем дальше, тем сильнее и сильнее, так что, наконец, делается весьма трудным, даже невозможным, заградить ее. Так и злобой, скрывающейся в сердце человека. Если мы дадим ей пробиться раз, и другой, и третий, она будет все сильнее и сильнее вытекать, и, наконец, может прорвать совсем и затопить твою плотину. Знай, что в душе стоят воды злобы, как говорит псалмопевец. Воды дошли до души моей. Иоанн Кронштадтский. Исповедь страсти гнева. Скажи нам, безумная и постыдная страсть, как зовется породивший тебя отец, и как имя зле родившей тебя матери, так же, какие имена скверных твоих сынов и дочерей. И не это одно, но и то, кто суть борющийся с тобой, и кто убивающий тебя. Матерей у меня много, а отец один. Матери мои суть тщеславие, сребролюбие, чревоугодие, а иногда и блуд. Отец же мой есть гордость, дочери мои память о злобе, ненависть, вражда, самооправдание, соперники мои, суть противоположные черем моим, добродетели, безгневие и кротость. Наветницы же мои смиренно мудрее. Иоанн Лествичник. Ненависть. Библейские тексты о ненависти. Ненависть к ближнему запрещена. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ненависть бывает убийственна. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Ненависть несовместима с познанием Бога. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Любовью к Богу. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Ненависть отравляет жизнь. Лучше блюдо зелени, при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть. Притча 15:17. Ненависть есть тяжкий грех. Какая всех добродетелей выше? Любовь отвечает на этот вопрос святой Ефрем Сирин. Так и всех грехов тяжелее ненавидеть брата. Ибо ненавидящий брата своего есть человекоубийца, как сказал апостол. Кто ненавидит брата своего, тот ненавидит самого Бога. Ненавидящий брата своего во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила очи его. Вот сколь многих зол причиной ненависть. А любовь покрывает множество грехов. Ненависть – дело дьявола. Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она – дело, действующее в сердце дьявола. Возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя. Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей. Та беда, что дьявол прикрывается с нами самими, скрывает свою голову и свой хвост, притаивается, а мы слепые и думаем, что это делаем только мы сами. Стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое, хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости своей страсти чисто ложна, богопротивна, пагубна. Тем же руководствуйся и относительно других, когда видишь, что кто-либо злобится на тебя. Не считай его злобу прямым его делом. Нет, он только страдательное орудие всезлобного врага. Не познал еще совершенно его лесть и обманывается от него. Молись, чтобы враг оставил его, и чтобы Господь просветил его сердечные очи, помраченные ядовитым, плетворным дыханием духа злобы. Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных страстям. В них действует враг. Кронштадтский. Рассказ, показывающий, что ненависть и злоба – страшный грех. В Киево-Печорской лавре жили два инока – иеромонах Тит и иеродиакон Евагрий. Несколько лет жили они между собою в необыкновенной дружбе, так что братья, видя такую дружбу, назидались и даже дивились ей. Но враг рода человеческого, дьявол, не дремал тут. Он всегда и всюду сеет плевелы среди пшеницы. И вот он успел посеять вражду и злобу между Титом и Евагрием. Что было причиной этого, неизвестно. Только между Титом и Евагрием началась такая вражда, что они не могли без досады взглянуть один на другого. А писатель их вражды повествует, что когда, отправляя божественную службу, один из них шел с кадильницей по церкви, то другой отходил в сторону, чтобы не услышать фимиама. А если тот оставался иногда на своем месте, то этот отходил от него как можно дальше. Вражда Тита и Евагрия продолжалась долго, и они, не примирившись между собой, дерзали вместе служить божественной литургии и причащать все заоны святых христовых тайн. Сколько братья не советовали им, сколько не старались, чтобы примирить их, но никак не могли подварить между ними, если не прежней дружбы, то, по крайней мере, мира и согласия. Случилось, иеромонах не тяжко разболелся, не надеясь на выздоровление. Он стал готовиться к смерти и перед нею хотел примириться со своим прежним другом, а в настоящее время злым врагом. Послал к Евагрию просить себе прощения. Но что же Евагрий? Он и слышать не хотел о прощении и примирении, а еще начал жестоко ругать Тита. Тогда братья соболезные о таком ужасном ожесточении Евагрия решились насильно привести его к умирающему. Иеромонах Тит, увидев врага своего при помощи других, встал с постели, упал к ногам Евагрия и со слезами просил у него прощения. Но Евагрий был так зол и бесчеловечен, что даже отвернулся от него и со стервенением воскликнул: «Я не хочу мириться с ним ни в сей, ни в будущей жизни!» Вырвался из рук братьев и вдруг упал на землю. Братья хотели поднять Евагрия, но как изумились, когда, поднимая его, увидели, что он мертв, и вдруг так похолодел, как будто бы умер уже несколько времени тому назад. Их изумление увеличилось еще более, когда иеромонах Тит в то же самое время встал с постели совершенно здоровым, как будто бы не был и больным. В изумлении и ужасе от такого необыкновенного происшествия они окружили Тита и один перед другими спрашивали его, что это значит. Тит отвечал: «Во время своей болезни, пока я сердился на Евагрия, видел ангелов, которые стояли вдали от меня и плакали о погибели души моей. Это и было причиной, почему я больше всего желал помириться с ним. Но как скоро вы привели Евагрия сюда, к моей постели, я, встав, поклонился ему, а он начал проклинать меня, то я увидел, что один грозный ангел поразил его пламенным копьем, и несчастный тотчас же повергся на землю. А мне этот ангел подал свою руку и поднял с постели, так что я мгновенно почувствовал себя совершенно здоровым». Тогда иноки оплакали страшную смерть Евагрия, и с того времени, прибавляет повествователь, более прежнего начали наблюдать за собою, чтобы, как повелевает апостол, солнце не заходило в гневе их, так как если и приходилось кому из них разладить с кем, то спешили эти разладившие мириться в тот же день. Киево-Печерский Потерик. Пример наказания Божие за злоумышление против ближних. Придворные, среди которых жил пророк Даниил, не зная, на чем уловить праведника, придумали уговорить царя к изданию указа, чтобы никто и ни о чем не просил для себя в продолжении 30 дней ни у кого, кроме царя. Знали они, что Даниил нарушит этот указ, что праведник не оставит ежедневной своей молитвы истинному Богу. И по человеческим своим соображениям успели погубить его, ввергли его в ров голодным львам. Только промысел Божий не дал ему окончательно погубить его жизнь. Но и изрываемая ближнему яма — такое зло перед Богом, что Господь Бог иной раз не только не дает исполниться этому злу, но и обращает его на главу злоумышленника. Ров изрыл и выкопал, и сам упал в яму. Обратится болезнь его на голову его. Весьма скоро после этого случилось так, что царь велел вельмож, ввергнувших невинного Даниила во львиный ров, самих туда бросить. Они не успели еще достигнуть дна во рву, как были растерзаны зверями. Боровской князь, разгневавшись на преподобного Пафнутия за то, что он основал свою обитель на земле другого князя, и задумав жестоко отомстить ему, подговорил крещеного татарина поджечь монастырь. Ермолай, так назывался крещеный татарин, отправился в монастырь, но вблизи его вдруг ослеп, заблудился и кружил долгое время вокруг обители. В таком виде он взят был прохожими и отведен в монастырь к самому Пафнутию. Преподобный взглянул на приведенного, без всяких расспросов, назвал злодея по имени и осведомился о причине пришествия его в обитель. Ермолай, удивленный прозорливостью игумена, пал перед ним на колени, сознался в своем злом умысле и со слезами умолял избавить его от слепоты. Святой Пафнутий помолился, благословил раскаявшегося Ермолая и исцелил его от слепоты. Исцеленный, он возвратился к князю и навсегда отказался что-либо предпринимать дурное против угодника Божия, которого с тех пор начал почитать как своего благодетеля. Князь же Боровской, питавший злобу к преподобному, не остался без наказания. В 1445 году при великом князе московском Василии Васильевиче казанские татары неожиданно вторглись в русские пределы. Разбив близ Суздаля русские войска, татары захватили много пленных, в числе которых попался и Боровской князь. Этот плен князь признал справедливым наказанием Божьим за свои злоумышления против ни в чем не повинного игумена Пафнутия. Раскаявшись в несправедливостях преподобному, князь мысленно просил угодника помолиться об избавлении от неволи татарской. Незлобивый праведник уразумел раскаяние и просьбы князя и усердно молился Господу о возвращении своему врагу свободы. Господь услышал молитву Пафнутия. Скоро Боровскому князю удалось благополучно уйти от татар. Возвратясь в Боров, князь отправился к преподобному и спросил прощения в прегрешениях, и с тех пор стал до конца жизни искренним почитателем угодника Божия. Злопамятство. Подвижник Исаак, поссорившись с братом своим, не переставал питать в сердце своем гневное против него чувство, которое всегда возбуждалось при воспоминании о бывшей ссоре с братом. Подавляемый тяжелым чувством и боясь ответственности перед Богом, благочестивый подвижник не знал, что делать, чтобы достигнуть успокоения. В это время вошел к нему неизвестный юноша и, не сотворив при входе, как бы следовало крестного знамения, сказал: «Отдайся мне, и я доставлю тебе успокоение». Подвижник познал в явившемся ему юноше духа злобы и с негодованием отрекся от него. «Я Божий слуга», — сказал подвижник. «Нет, ты мой», — отвечал дьявол. «Ты зло имеешь на брата, и 3 недели уже гневаешься на него. А держащих злопамятства ожидает гиенские агонии, к таким людям я приставлен. Ты мой, а не Божий». Пораженный такими словами, подвижник уразумел свое погибельное состояние, в котором держит его злопамятство в отношении к брату. В чувстве святой решимости расторгнуть пагубные сети вражии, он тотчас встал, пошел к брату своему, против которого имел в сердце своем гнев, поклонился со смирением и просил мира. Тотчас он почувствовал в душе своей сладостный мир и высокое чувство торжества над виновником зла дьяволом. Месть. Неразумность мести. Мстительный человек погрешает, во-первых, в том, что дело мести, как восстановление попранных прав и оскорбление своей чести, приписывает себе, а не Богу, который есть верховный судья всех наших действий. Слово Божие говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь». Во-вторых, мстительный человек, не желая слушаться Слово Божие, которое учит побеждать это не злом, но добром, не только не восстановит своих прав или своего оскорбленного достоинства, нанеся зло своему противнику, но еще более причинит себе вреда. Обида, нанесенная за обиду, не только не уничтожает зла сделанного и не остановит хода зла, но еще усилит его. В самом деле, в ком было довольно зла, чтобы начать обиду, в том, по всей вероятности, еще более найдется от того, чтобы отвечать на взаимную обиду. Таким образом, должна произойти цепь обид, и каждый, воздающий за обиду, естественно, будет стараться сделать соперника менее способным вредить себе. А отсюда всякая дальнейшая обида должна быть тяжелее и убийственнее предыдущей. Итак, отражать силу силой значило бы в настоящем случае делать брань большую, бесконечную, убийственную, а потому лучше делать благодеяние враждующему против нас, чем зло. Священное Писание учит нас на этот раз так: если алчит враг твой, накорми его, если жаждет, напой его, делая так, соберешь на голову его горящие уголи. Если нельзя долго держать горящего угля на голове, чтобы не почувствовать жару, хотя бы кто был и самый нечувствительный человек, так точно и самый упорный из ненавидящих мира недолго останется бесчувственным, если кто будет благотворить ему. Филарет. Библейские изречения о мщении. Мщение запрещено. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь, Бог ваш. Левит 19:18. Не говори: я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Притча 20:22. А я говорю вам: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, говорит Иисус Христос. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Воздерживайтесь от мщения по примеру Иисуса Христа. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Мщение несовместимо с христианским духом. Но Он, Иисус Христос, обратившись к ним, апостолам, желавшим низвесть с неба огонь на одно самарянское селение, не пожелавшее принять Иисуса Христа с его учениками, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа. Верующие предоставляют Богу заботу о мщении. Не говори: я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Отвращает других отмщение. И сказал он, Давид, людям своим: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих этими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Добродетели, предписываемые шестой заповедью закона Божия. Помощь бедным и несчастным. примера христианской помощи бедным и несчастным. Прибыв в Александрию для поклонения мощам святого мученика Кира и Иоанна, повествует Леонтий, епископ города Неаполя, что в Кипре, составивший жизнеописание святого Иоанна Милостивого, и обедая со многими благочестивыми мужами, я беседовал с ними о некоторых местах Священного Писания и о благоустроении душевном. В это время вошел к нам один странник, который сказывал о себе, что недавно освобожден из персидского плена и просил у нас милостыни. Случилось, что никто из нас не имел при себе денег. Но тот же бывший работник, прислуживавший одному из гостей и весьма любивший подавать милостыню, хотя содержал жену и двух сыновей, дал нам урок милосердия. Он вышел неприметно из комнаты вслед за уходившим странником и отдал ему небольшой серебряный крест, который носил на шее, уверяя, что кроме этого креста он ничего у себя не имеет. Я был очень тронут этим поступком и тотчас же рассказал о нем сидевшему подле меня Мине, мужу мудрому и богобоязненному, прежде бывшему экономом Святой Александрийской Церкви в патриаршестве блаженного Иоанна. Он отвечал мне: «Не дивись, владыка, поступку этого человека. Это плод наставлений и преданий им полученных. Он постоянно служил нашему святейшему и блаженному патриарху Иоанну Милостивому, и как истинный сын его великого пастыря сего, наследовал неистощимое милосердие великого отца своего, который часто говорил ему: «Смиренный Захария, будь милостив, и Господь обещает тебе через меня, недостойного, что не оставит тебя ни при жизни моей, ни по смерти». Эту заповедь Захария исполняет и доныне. Господь подает ему много всякого добра, а он тотчас же раздает все бедным, ничего не оставляя себе, и семейство его часто бывает в крайней нужде. Иногда случается, что, не имея ничего подать просящему у него и скорбя о том, он бежит к какому-нибудь купцу и говорит ему: «Мои домашние без хлеба, дай мне серебряную монету, а я буду работать на тебя месяц или два. Такую работу, какую тебе угодно и где тебе угодно». И, получив деньги, тотчас отдает нищему, прося его никому о том не сказывать. Святой Мартин Турский, бывший еще воином и в состоянии простого оглашенного, однажды разорвал свою хламиду для того, чтобы отдать половину ее бедному, окосеневшему от холода. После этого он видел во сне Иисуса Христа, облеченного в эту половину его хламиды и рассказывающего ангелам, как святой Мартин прикрыл его этой одеждою. «Не для того Бог дал мне богатство, — говорил святой Филарет Милостивый, — чтобы я пользовался им один, а чтобы делился с неимущими». И действительно, Филарет делился последним с бедными, и не только тогда, когда был богат, а даже и тогда, когда стал беден. Помогая бедным, Филарет сам дошел до такой нищеты, что стал нуждаться в дневном пропитании себя и своего семейства. Иногда соседи из сожаления посылали ему хлеба или муки, но и тут Филарет свою счастье делил с нищими. Богу угодно было вновь наделить богатством доброго и кроткого Филарета. Внучка его по устроению Божию сделалась женой самого царя. Филарету оказан был почет и даны богатые поместья. Но Филарет по-прежнему оставался милостивым, кротким и смиренным, радуясь, что имеет возможность более помогать бедным. Святой Павлин, епископ Наланский, был столько милостив, что раздал все свое имущество. И не имея чем помочь одной бедной вдове, у которой сын был в плену, сам себя отдал в рабство вместо этого пленника, который был освобожден на радость его матери, пришедшей в изумление от такой великой жертвы святого епископа. Некто сельский житель имел такое сострадание, заметив, что кто-нибудь из его села по бедности не мог засеять своего поля. Он ночью отправлялся на поле ближнего, чтобы не заметил его кто, и засевал своими семенами поле. Иногда же он выходил на дорогу, которая вела от Иордана к Иерусалиму, с запасом хлеба и воды. И когда видел, что кто-либо из идущих в Иерусалим утомился, то брал его ношу и провожал до горы Илионской. Затем, вернувшись на ту же дорогу, если кого встречал, то также брал и нес его ношу до Иерихона. Случалось видеть, что иногда тащил он ношу, покрытый потом, иногда нес на плечах отрока, а то и двоих. Иногда садился и чинил обувь, мужскую или женскую, для чего носил с собой нужные инструменты. Одних поил он водою, другим подавал хлеб. Если находил нагого, то отдавал ему свою одежду. Таким образом он проводил весь день в трудах. Когда же мертвого находил на дороге, то совершал над ним погребальные молитвы и предавал тело земле. Мысли о милосердии к ближнему. Как у входящей царицы никто из стражей, приставленных к дверям, не смеет спрашивать, кто она и откуда, но все тотчас принимают ее, так точно бывает и с милостынею. Она поистине есть царица, делающая людей подобными Богу. «Будьте, — сказал Господь, — милосердны, как Отец ваш милосердный небесный». Она легкая и быстролетная, имеет золотые крылья и полет, услаждающий ангелов. У ней, говорит псалмопевец, крылья голубины посеребрены, а между рами ее блещание злата. Она летает, как голубь, золотой и живой, одаренный нежным взглядом и кротким оком. Нет ничего прекраснее этого ока. Златоуст. Как хлебное зерно, упав на землю, обращается в прибыль бросившего, так хлеб, поверженный алчущему, впоследствии приносит стократную пользу. Поэтому цель земледелия да будет для тебя началом небесного сеяния, ибо сказано: сейте себе в правду. Василий Великий. Служение больным. Это добродетель христианская, вытекающая вообще из сострадания к несчастным и желания чем-либо облегчить их участь. Настолько велика, что она указана самим Господом в числе главных дел милосердия. Как нетрудно бывает исполнение этой обязанности. В некоторых случаях, например, когда больной страдает заразительной болезнью, тем не менее истинный христианин имеет два сильные побуждения к исполнению ее. Первое заключается в том, что сострадание, оказываемое нами больному, принимается от нас самим Господом. Таким образом, в лице больного мы служим, собственно, самому Иисусу Христу. На страшном суде Господь некогда скажет в утешение всем сострадательным, посещавшим больных: «Болен был и посетили меня». Вторым основанием, побуждающим христианина не уклоняться от этой обязанности, служит заповедь о милосердии: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Таким образом, христианин, имея истинное чувство христианского сострадания и деятельно проявляя его, может надеяться на милосердие Божие к себе в день страшного суда. Утешение печальных. Страждущий утешается только тогда, когда он научается смиряться перед крепкой рукой Божию. Да вознесет его Бог в свое время. Когда он научается все заботы возложить на Бога, ибо он печется о нем. Утешение должно с серьезностью соединять любовь и снисхождение. К надломленной трости следует прикасаться нежными руками. Искренность сочувствия необходима. Наша душа, особенно душа печальная, чувствует искреннюю любовь, которая, как упоительный бальзам, успокаивает наше сердце. И наоборот, наше сердце болезненно сжимается от всякого равнодушия и лицемерной любви. Утешающий должен действовать не только силой слова, но и успокоительную силой личности. Иногда тихое молчаливое участие, выказываемое нами горюющим, может подействовать благодетельнее, нежели слова. Кажется, такой смысл заключается в изречении апостола: «Плачьте с плачущими». Уже в том, что скорбящий не один со своей скорбью, а что и другие искренне разделяют ее, чувствуют ее вместе с ним, сидят подле него и плачут вместе с ним. Уже в этом заключается смягчение, облегчение тяжести, которую он несет уже не один. Друзья Ева утешали его в первые 7 дней гораздо лучше, сидя возле него молча, нежели после, когда выступили со своими безрассудными утешениями, превращающимися в обвинения. О печали и средствах против нее. Понятие печали. Печаль есть через меру сильное сокрушение сердца, производящее великую мрачную горесть, и то несносное стеснение духа, которое гнетет каким-то неизъяснимо тяжким бременем. Печаль происходит от несчастных случаев, бывающих с нами, с нашими ближними и друзьями, вообще с лицами, которые для нас дороги и любезны. Обид и оскорблений посредством слова или дела, кем-либо нам нанесенных. От всякой греховной страсти, когда кто-нибудь или что-нибудь ей противодействует. От содеянных нами грехов. Плоды печали. Печаль помрачает ум и, чрезмерно сокрушаясь, снедает сердце. Как моль ризует червь дерева, так печаль душу человеческую поедает. Касьян. Печаль изменяет лицо. Сердце веселящемуся лицо светет, в печали же сущий сетует. Печаль производит мрачное молчание, тяжелое воздыхание, иногда слезы, удаление от людей. Печаль иных отводит от пищи и сна, а иных доводит до пьянства и других пороков. Печаль отнимает охоту к добродетели, расслабляя всякое усердие к деланию добрых дел, и ввергает в небрежение, уныние и отчаяние. Печаль отнимает крепость у тела и духа и рождает болезни. Печаль прежде времени наводит старость. Сирах 30.26. И, наконец, от печали бывает преждевременная смерть, нередко и самоубийство. Средство от печали. Увещание Слова Божие. Не вдасть в печаль душу твою, не скорби себе советом твоим. Веселье сердца – жизнь человека, и радование мужа – долгоденствие. Утешай сердце твое, и печаль от себя отринь далеко. Многими печалями убили некоторые себя, и нет пользы в ней. Сирах 30.22. Оставление пристрастия к миру, преодоление самолюбия, освобождение от иго страстей. Победивший страсти не будет удержан от печали, ибо бесстрастный и в злостраданиях от печали не сокрушается, но радуется духом своим. Утешение от Духа Святого. Дух Святой изображает в уме печальных краткость временных и бесконечность вечных благ и зол, отчего всякое страдание для вечной славы кажется им легким и мгновенным, Ибо цель не есть видимое и временное, но невидимое и вечное. Им сказано: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Упование на Бога, которое мужественно переносит всякое злострадание из подражания сказавшему: не только это, но и хвалимся скорбями, зная, что скорбь соделывает терпение, терпение же искусство, а искусство упование, упование не посрамит. Прилежная к Богу молитва. Злостраждет ли кто, да молитву творит? Призови меня в день скорби твоей, и изму тебя, и прославишь меня. Воспоминание мужественно зло пострадавших за веру и добродетель, особливо же Господа Иисуса, волей за нас пострадавшего на кресте, потому что Христос пострадал за нас, оставил нам пример, да последуем стопам Его. Не было в нем греха и лести в устах Его. Будучи укоряем, Он не укорял против, страдая, не угрожал, но предавал все то судьи праведному. Ожидание перемены, что после злострадания наступит благоденствие, ибо все случающееся в мире это бывает изменчиво и непостоянно. Печален ли? Ожидай радости. Радостен ли? Готов будь переносить печаль. Прилежное чтение Слова Божия и других душеполезных книг, псалмопение, рукоделие, беседа с Отцом Духовным и со всяким благоговейным человеком. Следующие естественные средства физиологические. Если ни молитва, ни псалмопение, ни чтение, ни рукоделие, ни душеполезная беседа, ни другие средства, сим подобные, не могут утолить печали и горести, то можно прибегнуть к какому-нибудь невинному веселью и потом уснуть. Воздержанному же подвижнику в час тяжкой печали, если имеет дар слез, горесть печали растворит слезами, а не то, вкусив умеренно пищи, тоже успокоит себя сном. Печаль или совсем проходит сном, или, по крайней мере, теряет свою силу. Облегчение состояния несчастных. Несчастье с людьми бывает от многих причин, то от потери здоровья и способности к труду, то от потери имущества, то от бесславия, то от семейных напастей, то от неприятностей служебных и так далее. От чего бы ни был несчастен человек, он находится в большей опасности, как для своего духа, который может потерять веру в премудрый и всеблагой промысел Божий, так и для своего тела, которое может испытывать разного рода физические страдания, которые могут при отсутствии всякой помощи заканчиваться смертью. Наш долг — идти навстречу несчастному и помогать ему всеми средствами, которые имеются в нашем распоряжении, или словом, или делом, или, наконец, молитвой за него Богу. Если мы, имея возможность облегчить состояние несчастного, отказываемся от этой священной обязанности, мы совершаем великий грех немилосердия и становимся виновниками даже смерти его. Накорми умирающего от голода, а если ты не накормишь, то убил его, говорит святой Амвросий. Один древний писатель, лактанций, пишет: кто может помогать умирающему и не поможет, тот убивает его. Относительно способа, каким нужно облегчать несчастье ближних, нужно соблюдать следующие правила. При совершении дел христианской помощи не должно иметь никакого фарисейского тщеславия или другой какой-нибудь нечистой страсти, а должно совершать их по любви к Богу и к ближнему, с благорасположением. Каждый, как имеет изволение от сердца, то не от скорби, не от нужды, но доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9:7. помогая несчастным, должно щадить их скромность. Посему не надо огорчать их оскорбительными словами или суровым видом, от которого несчастный может оскорбиться или смутиться.